«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15 часов и 5 минут. Вас приветствует программа «Фискал» и ее постоянные участники Ольга Журавлева и Александр Починок. Здравствуйте, Александр Петрович.
Добрый день.
Мы продолжаем тему налогового холокоста, судьбе евреев, о финансовой, я бы сказала, судьбе евреев в Европе. Сегодня уже вторая часть. Мы начали в прошлое воскресенье. Видимо, у нас будет
и
еще
будет
одна
третья
передача,
часть. Да. Уж больно большая тема и действительно очень тяжелая тема.
Вопрос на розыгрыш у нас тоже есть. Мы сегодня разыгрываем роман Анна Барсенева «Этюды черни». Естественно, про музыкантов, как вы правильно можете предположить. Хорошая, толстая книжка «Эксмо», Москва, 2013 год, совсем свежая, 5 экземпляров. Вопрос следующий. Некоторых евреев в Испании называли словом, которое от испанского, обозначающего свинью, или от арабского, означающего проклятый. Вот это самое слово, вот это самое название, как называли некоторых евреев в Испании, а то и в Португалии. Присылайте нам на СМС плюс 7985-970-4545. Всего одно слово. Получите в награду книжку. А мы возвращаемся к нашей теме.
Да, и опять-таки, и смысл слова был в том, что людей надо было поставить в подчиненное положение, людей надо было унизить, у людей надо было отобрать права. И опять мы посмотрим, видимо, в следующей передаче, во что это выливалось и в денежном выражении, и в какие костры, и в какие пытки.
Мы с вами прошли по древним всяким
историям. И дошли до Германии, так? И начали немножко разбираться, сколько платили в Германии, так? Кстати, по поводу древних, для тех, кто очень интересуется историей, присылал вопросы, я напомню, к сожалению, что Иосифов было много. И, по крайней мере, 3 из них были связаны с сбором налогов. Поэтому, пожалуйста, Иосифа Прекрасного, Иосифа Флавия, давайте отличать друг от друга. И про остальных Иосифов почитайте Чарльза Адамса «Налогообложение евреев». Там все подробно рассказано. Очень интересная книжка. Только поисковики будете набирать, учтите, что сразу же выскочит Иосиф Кобзон, связанный с налогами. Но он не собирал налоги, он платил. И платил, кстати, хорошо. Вот.
Так.
Вернемся в Германию. Мы остановились как раз на том, что вот представьте себе военный налог. Так? Помимо тех вот этих огромных коронационных, с которыми мы закончили у Сигизмунда, так, были за столетие 15 военных налогов. 15 штук. Вот просто представьте, 1396, 22 год, 25, 27, 30, 32, 62, 63 и так далее. Так? Вот. Причем сколько налоги? Какие они были? В 22 году 10% от собственности. Воевать. С кем надо было воевать? С гуситами надо было воевать, вот с восставшими тогда надо было воевать. 27-й год, золотая монета, флорин, так. А 30-й год особо не было доходов и было по договоренности. 75-й год, это порох. Дальше. Опять-таки Сигизмунд проводит, помимо его коронации, он проводит церковный собор. Напомню, церковный собор в Констанце, он шел практически 4 с лишним года, 1414 год. И ему нужны колоссальные средства. Мы помним из прошлой передачи, что, в принципе, город давал по несколько сот марок серебра, максимум, то есть несколько, это все равно приличные деньги, это несколько сотен килограммов серебра. Так вот, он приходит и говорит: Кёльн, дайте 84 тысячи гульденов, отдайте на церковный собор. Так? Они говорят: нету денег. Ну, совершенно нету денег. А поступление в казну, для справки, тогда, первый год интенсивного сбора налогов, 12 тысяч по Германии всего.
То есть хотят от Кёльна практически столько,
ага,
за всей страны.
Правильно. Не может собрать. И в итоге смогли уплатить 12 тысяч евреи Кёльна. Вместо 84-х. Франкфурт приходит, говорит: половину отдайте собственности на церковный собор. половину. Подчеркиваю, не от доходов, а от собственности. Это те, кто говорят, что сейчас тяжелые были налоги. Вот. Потом не смог заплатить, оставил одну треть. Но треть собственности – это тоже колоссальный сумасшедший налог. Так? Дальше. Что он делает на этом соборе? Он на этом соборе обращается к папе, так, и получает право давать привилегии евреям.
Так? Так.
Льготы. Но вот за льготы он требует что? Налог на льготы. На привилегии. И это 1/30 часть стоимости собственности налогоплательщика. Так? И поэтому опять-таки открываем документы. Швабские общины, 14 общин, 600 золотых монет дополнительно за это отдали императору. Так? И это помимо постоянных платежей. Постоянные платежи уже кажутся нам относительно небольшими в сравнении с этими безумными временными налогами. Майнц 600 флорина, Франкфурт 300, Регенсбург 200 и так далее, и так далее, и так далее. Дальше идет хуже, потому что все столетие это сплошные войны и разорения, поэтому... И опять идут 10% дополнительные налоги. Людвиг Баварский, только не тот, который замки, а все-таки 15 век, 10% дополнительных. Рудольф IV тоже 10%. В 65-м году берут с Франкфурта еще 1000 гульденов дополнительно, в 63-м 2,3 тысячи, и в 71-м году еще отдайте 3 гульдена на каждую семью. Плюс ввели налоги за разрешение уехать со своего места жительства. Угу. Потому что это же источник налогов, как его так отпускать? Поэтому с них еще брали налоги за то, что уезжать. За проезд по дорогам. В 15 веке в Германии ввели повсеместные налоги за проезд по дорогам. Так? Только, да, вот такой был дорожный сбор. Так? Кто будет собирать? Серьезный вопрос. И именно поэтому они переходят к оптовому взиманию налогов с общины еврейской.
Угу. А в этот момент, я прошу прощения, да. В этот момент добрые христиане платят индивидуально, а не общинно? Ведь города, наверное, тоже
города, которые... Вот. Города, которые договорились, платят... за город в целом. Uh-huh. Города, которые ушли в Ганзу, некоторые годы вообще ничего не платят, мы это рассматривали, уходят от этого. То есть, если есть сильный город, и его не взять штурмом, он как-то отбивается. И когда наседают на города, выясняют, на крупные, мощные города, выясняют, что потери от торговли, от развития купечества больше, чем суммы налогов, которые они могли бы собрать. И мы видим прекрасно, если мы откроем массу романов того времени, везде одно и то же. Феодал, либо император, идет войной на город, его берет штурмом, его грабит. Опять-таки, возвращаюсь к тому же самому Вальтеру Скотту, как Людовик воевал с Льежем, например. То же самое было и в Германии. Сильный город, его особенно не трогают. И действительно, налоги взимались. Внутри города была разветвленная система налогов, мы это тоже смотрели, но там они брались за действия, прежде всего. Но вот эти вот налоги за действия, они также попадали и на еврейские общины, поэтому все налоги на право торговли, на вывески, на рыночную площадь, это всегда бралось. Ну, плюс специфические налоги, которые именно для такой еврейской общины, это налоги на займы, налог на капитал, так, потому что они в основном были ростовщиками. Потом... Вы будете смеяться, в середине 15 века попадаются реальные упоминания в летописях о налог на взятки и подарки чиновникам.
Да. Как это мило.
Нет, так это официально, потому что, опять-таки, городу нужно было взаимодействовать с, как бы сказали, с руководством Священной Римской империи и местного герцогства или графства, и поэтому в городах и в еврейских гетто, которые уже начали появляться, официально вводили налоги на вот такие взятки и подарки. Так?
Александр Петрович, вот здесь, если можно, вы уже сказали слово гетто, и вы... вы уже говорили о том, что налог был общинный.
Да.
У меня возникает, во-первых, ощущение, что вот эта система налогообложения, я так понимаю, что евреи и горожане платят все городские налоги, как все остальные граждане, но при этом у них еще есть сверх этого.
И еще есть сверх, и сверх это ужасные налоги, о которых мы говорили.
Это понятно. Уехать им тоже не очень просто, как выяснилось.
Заплатить налог.
Да, тоже нужно заплатить. Еще такой момент, с чем, как вы считаете, это больше всего связано? Вот читали мы много раз, что даже люди, отправлявшиеся в крестовые походы, ну, не даже, а главным образом, люди, отправлявшиеся в крестовые походы, они никогда тоже не пропускали такой радости, как какую-нибудь погромить там по дороге еврейскую общину. Потому что они же шли исполнять свой духовный долг, да,
да.
И иноверца...
Боевать с неверными.
Иноверца попинать уже за это хорошо, а при этом еще можно немножко заработать на этом деле. Все-таки главная проблема была именно иноверие или замкнутости вот этой общины, как вам кажется?
Главное,
что общину они вроде сами замыкали.
Главная проблема была и иноверие, так? Община была замкнута. С одной стороны, они старались селиться вместе, но с другой стороны, жестко стали выделять. Опять-таки, если мы посмотрим 14-15, особенно 16 век, Европа изолирует части города. Они превращаются в особые экономические зоны. Так, только в обратную сторону. За то, чтобы ты покинешь гетто, ты платишь налог. Так, выплачиваешь пошлину. Так, и действительно, евреи стали загонять в такие поселения, в такие гетто, с одной стороны, для того, чтобы отделить это наверное, а с другой стороны, чтобы удобно было собирать. Естественно, еврейские общины стали у себя принимать свои правила, раскладка по уплате налогов, в зависимости от денег, которые есть у людей, в зависимости от положения, освобождали от налогов традиционно раввинов, естественно, неимущих, вдов, сирот, были достаточно справедливые системы перераспределения внутри, есть такие таблицы, по которым внутри таких вот общин распределялись налоги. Но самое тяжелое, вот какая была проблема, кто будет оценивать? И когда, например, мы же в Германии находимся, там же прошла черная смерть, чума, выкосившая вообще-то минимум треть населения, и никто не хотел быть оценщиками, потому что это очень тяжелое дело. И опять-таки мы читаем историю, как Шварцу из Линца и Давида Магенберга назначили в Австрии оценивать собственность каждого еврея в городах и деревнях и собрать в Австрии 10 тысяч серебряных монет налога. Так? Это 1379 год. Так? Вот. Естественно, они сами возражали. Потому, ну, представь себе, это ходить и оценивать. Вот тут уже не очень-то стремились быть такими оценщиками. И
выбирали их в основном из самой общины. Или как?
Если бы выбирали из общины. 1407 год. Император Священной Римской империи назначает Ребби Исраэля бен Ицхака из Нюрнберга главой германского еврейства. Да, только это не почетный титул. Это для сбора всех еврейских налогов. Так? Общины, честно говоря, выступили против, и они, наоборот, на него наложили дополнительный налог харем. Так, он, император, аннулирует и посылает его. Вот ты иди и собирай. И тут никто не доволен, потому что налог устанавливается всегда выше, чем можно было заплатить. Так, вот. И традиционно логика. Вот если мы заканчиваем Германию этого периода, логика была простая. Самое звериное. Нужны мне деньги, я увеличиваю налоги и ввожу их дополнительно. И они, значит, естественно, я их делаю больше, чем могут заплатить. Обычно собиралась треть, пятая часть, четвертая часть. Я назначаю людей, которые пойдут и будут все пересчитывать, собирают. Когда, значит, плохо собирают, значит, мы тогда объявляем конфискацию, несколько человек сжигаем, и тогда они более активно платят. Вот. Вот такая логика была все вот эти вот, по крайней мере, полтора столетия. Но это Германия к этому пришла, ну, только к веку к 15-му. Так? А вот в Англии и это было раньше, потому что, как вы правильно сказали, Англия фактически ввела такие налоги со времен первых крестовых походов. И у нас есть абсолютно замечательный, естественно, Ричард Львиное Сердце, замечательный вот такой рыцарь, король, по-рыцарски
который вообще
воевал.
Неверных не берег, прямо скажем.
Вот. Так сердце он, естественно, он отправляется в крестовые походы и взыскивает 60 тысяч фунтов стерлингов. Я напомню, что по тем временам Англия была очень бедная. Так? Вот вся история сейчас, которую я буду рассказывать, она всего в 100 лет уместится времени. Так вот, представьте себе, сначала идут принудительные займы, потом и вводится 60 тысяч фунтов стерлингов на крестовый поход. Потом...
Это только с евреев?
Только с евреев. Угу. Ну, с кого же взять срочные деньги? Потом ежегодный налог на евреев с 1189 года. Потом с 94 года евреи стали платить по 5 тысяч в год. Так, для справки, Лондон целиком по тем временам платил. Мы видели, что дает, какую информацию дает палат шахматной доски, 1500.
Евреи, весь Лондон.
Евреи 5. Лондон 1500.
Ну, так? И тогда должны были тщательно подсчитать, какой процент населения составляли в Англии евреи.
Небольшой. На самом деле небольшой, несколько процентов населения, но дальше хуже. Значит, третий крестовый поход, горожане нападают на евреев, так, погром. И это был очень серьезный погром. Грабили, убивали в Лондоне. Есть много известных людей, которые тогда погибли. Так, Ричард Львиное Сердце, естественно, говорит, наказать убить. Угу. Так, и уходит в поход, он уходит, а опять начинается. Так, в городе Йорке вырезали значительную часть еврейского населения. Так, а дальше... Что получается? Иоанн Безземельный что придумал? У него же проблема была с деньгами. Он решил так. Надо определять налоги с евреев, исходя из сумм долгов христиан еврейским ростовщикам. Вот.
Как интересно.
Да, ну потому что раз должны, значит, эти деньги есть. И поэтому с каждого ростовщика он собирает список должников. Так? Угу. И дальше идет интересная деталь. Они постепенно прощают долги. То есть, как добрый король прощает христианам те долги, которые они должны заплатить евреям. Но за это взыскивают с евреев деньги. То есть, наоборот, переворачивают.
Ну, вам же должны, значит, у вас, в принципе, эти деньги есть.
Дальше. Опять-таки... А когда король попадает в плен, то выкупные деньги, если мы опять-таки посмотрим, с евреев взяли в 4 раза больше, чем христиан.
Так. Александр Петрович, но это все равно, вот вы сейчас говорите, это все равно выглядит фантастикой. Это значит, что это какие-то невероятно богатые люди, если они могут, там, затянув пояса и, не знаю, там, достав из спирин все что угодно, заплатить налоги, невероятно превышающие...
Бедные люди, небогатые люди. Сейчас мы посмотрим.
Ну, откуда же они столько брали?
Иоанн Безземельный, нужны деньги. Что делает? Начинает сажать евреев в тюрьму.
Угу.
Известная история. Нет, посадил. Говорит, заплати деньги. Не платит деньги. Тогда что делает? Начинает ему вырывать зубы.
Угу.
Король Англии. Так, зуб за зубом присутствует при этом. Пока не отдадут все, что есть. Так? Вот такой фокс-покс. Это 90, у нас с вами 94-й год. Через 16 лет дополнительный. Новый налог, они платят 60 тысяч, так? А как собирают налог? Замечательный совершенно способ. 1210 год. Всех арестовали и посадили. Всю деловую документацию подняли, нашли нарушения. Опять-таки, смотрите, к новым временам.
Знакомая
история. Так, и обложили всех штрафами. Опять-таки смотрим, насколько были приличные штрафы. Исхак из Норвича, 2020 год, через 10 лет, продолжает платить штраф, который был взыскан в 2010 году. Так, дальше. И он начинает потихоньку изгонять тех евреев из страны, у которых нет денег. Все равно у них толку нет. Так? Дальше. Смотрим налоговые списки за 50 лет, 20-й, 72-й год. А совершенно разные налоги. Вот мы говорим о сумме там, смотрите, с чего мы начинали. Мы начинали 5 тысяч, 60 большой налог со всей страны. А через 40-50 лет, 69-й год, 1500 собрано налога. 67-й год, 500 собрано налога.
То есть кончаются евреи просто?
Деньги кончаются. Евреи еще не кончились. Так? Угу. И как только кончаются деньги, 1290 год, евреи изгоняются. Судя по всему, бюро по делам евреев, а тогда было специальное дело по делам евреев, и был еврейский совет тогда, дали ему справки о том, что денег в принципе нет, у евреев все отобрали, и на 400 лет их выслали. Причем до этого сначала был, помню, мы говорили, период Эдуарда подробно рассматривали, была эта история с опиливанием монет, так? Угу. Помните? Когда что это евреи отпиливали краешки у золотых серебряных монет, тогда казнили 300 человек. Так перед высылкой евреев из страны что получилось? Они их, опять-таки, 300 человек казнили, всех опять посадили в тюрьму в 87-м году, взяли выкуп, и через 3 года оставшихся 16 тысяч человек изгнали, но конфисковали все дома, все земли. Единственное наличие, движимое имущество и деньги, которые остались после штрафа, разрешили вывести. Вот такая история. То есть уехало примерно 16 тысяч человек в итоге.
Куда же они уехали-то?
Во Францию.
А потом во Франции такая же тюрьма началась, я почти уверена.
Во Франции. А тут у нас идет последовательно. Ну что ж, сейчас, наверное...
Сейчас мы, во-первых, расскажем о том, кто у нас победил, потому что...
А потом перейдем ко Франции после новостей.
Потому что я спрашивала о том, как назывались некоторые евреи в Испании. Вероятно, со старофранцузского это переводится как «свинья», а с арабского как «проклятый». Ну, во всяком случае, это устойчивая версия, которая везде предлагается. Действительно, это «мараны». Интересно, что вспомнили еще всяких других, там, сефарды, но это не об этом. Вспомнили еще морисков. Но мориски в какой-то степени с маранами близки, потому что это насильно обращенное. Да. Евреи, принявшие христианство, назывались маранами, потому что из Испании изгоняли всех, кто христианство не принял. Некоторые приняли христианство, и вот они-то были маранами. Они не были просто христианами, а были вот особой такой кастой, скажем. Об этом нам правильно и вовремя сообщили Дима, 0283, окончание телефона, Лиля, 0905, Алексей, 2347, Инесса, 5973 и Вера, 6521. Все получают книжку «Этюды черни». Ну, а что хочется сказать, что тут у нас пишут помимо правильных и неправильных ответов. Пишут, все ли состояния евреев берут начало в ростовщичестве, интересуется Таня. Ну, на данный момент, по-моему, нет. Мне кажется, уже за последние века это совершенно не связанные вещи.
Абсолютно не связанные. И мы напомним, что те ростовщики, которые были тогда, погибли все. Если вы опять-таки о цифрах, пожалуйста, тот самый Абрахам, про который говорили, у которого зубы выдирали, у него потребовали 2 тонны серебра для справок, он их заплатил, так, и покончил жизнь самоубийством. Семья прекратилась. Вот
Сергей из Кронштадта пишет, так значит, деньги-то у них есть, если после вырванных зубов появляются.
Так еще раз говорю, он после вырванных зубов, он все отдал и повесился. Вот-вот, хлебовая
история. То есть он отдал вообще все,
ну,
и, так, и нет, видимо,
ну,
еще и заново.
Да, две, ну, считайте, 2 тонны серебра. Да, были, но...
Но кончились. А цыгане существовали тогда? С них брали налог, интересуется Ирина. Мне кажется, про цыган надо делать отдельно.
Про цыган надо
отдельную
делать отдельно. Из них брать налоги было очень тяжело.
Их было очень трудно зафиксировать. Вот вся проблема, я так понимаю, она все-таки в оседлости. Человек, который пишет нам, что мы иудеи-сатанисты, и, как сказано у апостола Павла, может быть свободен. Я его в данный момент включаю в специальный список, где он будет все время писать свои сообщения и получать от них удовольствие. Это программа «Фискал». Мы встретимся после новостей.
«Фискал». «Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал». Программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15:35. Программа «Фискал» продолжается. Как пишет безымянный автор, наконец-то «Эхо» рассказывает о евреях, а не о неграх. Ну, негров просто много разных. Вы знаете, мы бы тоже могли о них что-то рассказать.
Пожалуйста, налогообложение негров, точнее, государств Африки сделаем, если хотите.
А можно налогообложение негров в тех странах, где они появились в Европе, например? Было ли отдельное? Не было.
Да, они рабами были там.
Слушайте, мараны — это воинственный народ, которым верховодил Урфинджус, не вводите народ в заблуждение.
Я так и думал, что все вспомнят Волкова. Все-таки для справок, Волков был не первым, а Баум написал про эту замечательную страну очень много книг, и вот в этом году в Монплезире выйдет 40-томник «Страна Оз», вот все 40 томов сказок. Знаете, какой
и там тоже мараны, да?
Там все есть. Это огромная серия, которая издавалась и после смерти Баума чуть ли не 100 лет в Америке.
Ну, судя по всему, просто человек использовал красивое слово для своих фантазий. Ну,
так в итоге же замечательные книжки получились. Все в детстве читали.
Конечно. Вот. Вот еще очень важный вопрос. А были ли времена, когда евреев не обижали?
Были.
Налоговые льготы?
Были.
Автономии?
Были.
Кто любил-то?
Были. Были времена, и поэтому мы сейчас из Англии перемещаемся во Францию, где было все. Так? Значит, итак, заканчиваем мы с Англией, в которой их в 2290 году выселили жесточайшим образом. Потому что мы помним, когда Иоанну предложили, а давай ты окрести всех евреев, и у тебя будут христиане верно. И он ответил, ну, так я же тогда расстанусь с ценным имуществом и получу обычных подданных. Потому как тогда уже законы защищали подданных в Англии. Вот. А это были не совсем полноценные люди, вот с их точки зрения. Это имущество короля. Так вот, приехали во Францию. Во Франции евреи у нас появляются давно. Мы помним, что Ирод Антипа уже в первом веке туда был послан. Туда начали высылать даже со времен Августа евреев. После, естественно, Иудейской войны туда посылали. И первые общины появляются еще в период расцвета Рима.
То есть это ссылка в Галлию неблагонадежных?
Ну, конечно. Конечно, конечно. Я еще раз говорю, и Август, и Калигула посылали. А уж после Иудейских войн, то пленных туда отправляли только так. Вот. Надо же было осваивать новые территории, потому что на самом деле Галлия была не очень хорошо заселена тогда. Вот. И если мы посмотрим, где-то 5 век, евреи начинают приобретать влияние во Франции. И тут церковные соборы начинают издавать указы. Евреям запретить иметь рабов-христиан, не назначать евреев судьями, не назначать евреев сборщиками податей, чтобы христиане не оказались в подчинении у евреев. Но эти, какие-то эти решения как-то обходятся. И опять-таки высылки. Первые выселение из Франции, то есть первые периоды прижима, и это, наверное, самый первый Дагобер в VI веке изгнал евреев.
Добрый король Дагобер.
Да, добрый король Дагобер, и если мы берем Вестготов, то это Вамба, он после восстания евреев, но там, кстати, одновременно восставали и евреи, и христиане, и он их всех выгонял заодно. Так, при каролингах евреи покупают большие земельные участки, спрашивают ростовщицы, что еще делали. А практически все известные тогда данные по виноградникам, это еврейские виноградники. Они считались, эти еврейские виноградники во Франции в те времена, лучшими в стране. Они были торговцами, огромные объемы торговли, было много моряков, и мы видим, что до периода Карла Великого все в порядке. Очень мощные общины, и каролинги идут на льготы. Они снимают запреты, разрешают иметь рабов не христиан, подчеркиваю, так, использовать труд христиан. Так, дают им чуть-чуть повышенный налог. При Карле Великом общий налог был примерно 9%, если мы переведем в нормальные цифры. С евреев брали 10, чуть-чуть угу. больше. Их посылают иногда послами. И Карл Великий вводит должность специального чиновника за еврейскими привилегиями наблюдать. Так, вот.
А это даже привилегии уже.
Привилегии, конечно, конечно. И,
послушайте, ну почему же не ассимилироваться в такой благоприятной
они,
обстановке?
Так, нет, так они сохраняют все-таки свою религию, а жить они там живут. Вот. Потом начинается ограничение, 9 век, нельзя владеть евреям землей, с которой платится церковная десятина, нельзя иметь... христиан-арендаторов, и вот уже, когда мы приходим к Карлу Простоватому, первые случаи отъема земли у евреев. Все, вот помогли, встали они на ноги, стали успешными, и опять срабатывает то же самое. Надо же у них что-нибудь отобрать. Вот с Карла Простоватого начинают отбирать. Причем интересно, посмотрите суды того периода. Значит, если еврей подает суд на христианина, то ему нужно было 7 свидетелей, христианину нужно 3 свидетеля. И тут тоже что начинается? Начинаются крестовые походы. И это принудительное крещение, и это, опять-таки, деньги на крестовые походы, и начинается запрет, и где-то в XII веке во Франции евреям уже запрещают владеть землей полностью. Все, запретили.
И, практически приравняли к женщинам и прочей скоте.
Нет, так, вопрос, а что им тогда делать? Торговцами быть нельзя. Виноградники разводить нельзя, они занимаются ремеслом и ростовщичеством. И хорошо получается. Так. И,
а, кстати, ремесла. Были какие-то специальные еврейские ремесла, которые вот больше были свойственны им? Или точно так же башмачники, там, не знаю,
значит,
парикмахеры? Там,
ограничений не было. Ремесла распределялись по гильдейскому принципу. Ну, просто традиционно, если мы посмотрим, и сведения есть по гильдиям в основном крупных германских городов, там огромное количество людей, которые занимаются портняжным делом, обувщики и так далее, большинство еврейские фамилии. То есть, видимо, традиционно то, что они умели делать. Но опять-таки подчеркиваю, гильдии никогда не составлялись по религиозному признаку. Это четкая каста людей в рамках одного города, которая занимается выпуском продукции. И мы смотрели, какие там внутри были ограничения, чтобы, не дай бог, не было перепроизводства товара, чтобы были мастера, были подмастерья.
То есть гильдия в этом смысле абсолютно демократичны. Неважно кто, главное, чтобы он принадлежал к этому профессиональному
интересу. Они внутри себя демократичны, только правила жесточайшие. Но процедуры демократичны. Вы попробуйте стать мастером в такой гильдии и пробиться туда. Так вот, значит, у нас церковь гроба Господня в Иерусалиме разрушена, и Роберт Благочестивый сразу же объявляет преследование евреев по территории Франции. Причем под каким предлогом? Это евреи посоветовали мусульманам разрушить церковь. Вот. И, естественно, начинают топить в реках, начинает принудительно крестить, и только после обращения к римскому папе эта волна насилия прекращается. Отряды крестоносцев, которые шли в ту другую сторону, уничтожают целый ряд еврейских общин. Известно, что в Руане, например, вырезали практически все. Дальше. Проходит еще время. И перенимают английский опыт. Так, как? Филипп II. Коронация. Ну, как вы думаете, что происходит во время коронации Филиппа II?
Неужели погром?
Не, зачем? То же самое, что в Германии и в Англии.
Собираем
всех
деньги.
Арестовать, угу. Деньги конфисковать и еще с них взять выкуп. Потому что у нас коронация. Коронация 14 марта 1181 года. После этого, значит, что он делает? Следующее действие, действие второе. Освободить христиан от долгов евреям, если пятая часть долга будет внесена в королевскую казну. Второе действие. Третье действие. Через год, почти ровно апреле 82 года, что евреев выслать из Франции. Обратите внимание. То есть сначала арестовали, наличные конфисковали, потом выкуп взяли, а потом, значит, их выслать и конфисковать собственность.
То, что осталось.
И конфисковать собственность. Все. Вот. Но на самом деле плохо это получилось у них, плохо получилось у Филиппа, потому что Франция в то время была маленькая, и большая часть евреев, узнав про эту ситуацию, раньше, они почувствовали это, ушло в Шампань, ушло в Прованс, в то, что не принадлежало вне королевского домена. Так? Вот. И, естественно, но дальше Франция расширяется, королевские войска идут, они приходят, пришли, например, в Шампань. Ну что, а тут евреи. Они их опять уничтожают, но потом обнаруживают, что опустеет территория и, наконец-то, разрешает евреям жить на захваченных и присоединенных территориях. И налоги. Для сравнения, мы видели налоги в Англии. В Франции тот период 15 тысяч в год. 15 тысяч в год, 7,5 тонн серебра.
Александр Петрович, вот здесь вопрос еще. Вы все равно Англию вспомнили, но, наверное, с Францией та же история. Уточните, просит Таня, у нееврейского населения нельзя было брать много налогов или нечего было
брать? А мы рассматривали, сколько брали с нееврейского населения. Мы рассматривали вот эти платежи в 1-2 марки, в 1-2 фунта, и подробно смотрели, сколько платило.
То есть, как бы изначально правящие круги хотят, чтобы нееврейское население все-таки становилось более зажиточным и не обчищать их под ноль.
Но мы помним, что в Англии средние ставки, мы же с вами подробно смотрели, но оценивать в круглых цифрах от 5 до 20% в зависимости от объема дохода. Так? Угу. Вот. В этом случае мы все время с вами наталкиваемся на базовые налоги в 10 и чрезвычайные в 20, 30, иногда половина стоимости. Вот пример. Смотрите. Франция. Классический платеж 15 тысяч. Угу. Но когда их снова пускают вернуться в 97-м году, через 15 лет, им разрешают вернуться во Францию, после того, как все отобрали, с них берут налог 150 тысяч. Так, на минуточку. То есть они, считайте, отдали 60 с лишним тонн серебра за то, чтобы вернуться во Францию.
Так? Вот. А оно им надо?
Надо, а куда же деваться-то? При этом издаются указы, вся деятельность под королевским контролем, все сделки королевская печать, за скрепление сделки королевской печатью надо платить. А в бюджете Франции на сотни лет присутствует статья «Доходы с евреев». А в юридических документах пишут, опять-таки, то же самое, что и в Англии, «евреи короля». Так, вот.
Это такая, как бы отдельно. Есть у него поля, виноградники, замки, а есть евреи. Это как бы часть хозяйства королевского.
Так вот, не только королевского. Если бы королевского было совсем просто, а появились специальные договора о евреях. Потому что Франция, это специфичная, это средневековая Франция, это же система, при которой вассал моего вассала, не мой вассал, страна и все-таки феодально раздробленная, и права короля не абсолютные. И мы берем договор между королем и графом Шампани, и там написано, что ни одна из сторон не может задерживать на своей территории еврея без согласия другой стороны. Угу. Потому что он, видите ли, ценное имущество, которое платит
это
налоги.
Это как кролика нельзя стрелять в королевских лесах.
Вот извините, но это действительно это выглядит тяжело, но это так. То есть им жестко предписывали, где они могут быть. И даже король не мог переместить еврея без согласия феодала в пределах своего феода. Так? Поэтому налоги брались и центральной власти, и, естественно, феодалу. Так? И...
Ну, вот Тане приходит совершенно очевидный вопрос. Что-то менялось в судьбе евреев после крещения? Может, проще было покреститься и
крестились,
упокоиться?
Крестились. Но большая часть сохраняла свою веру. Вот такая была история. А что получалось, опять-таки, в странах, где были массовые крещения, мы посмотрим в следующей передаче. Это будет очень печальная о испанские и португальские истории. Так? Вот. Так здесь, опять-таки, проходит еще немного лет, и уже Людовик VIII говорит, уплата процентов евреев не обязательна, но деньги, которые взяты, нужно вернуть евреям в трехдневный срок под контролем феодала, в пределах которого живут тот, кто давал и брал кредит, и феодал будет при этом брать процент с этой сделки и должен отчислить часть денег королю. Смотрите, какая прелестная история.
Что то есть, никак не поверни, все равно
то королю прибыль. То есть проценты, прибыль. Смотрите, теперь это они придумали новый вариант. То есть проценты взыскивает уже не банк, не ростовщик, а проценты будет взыскивать феодал, граф-герцог, и который за это заплатит королю. А Людовик Святой...
И кто здесь ростовщик, скажите мне,
так
пожалуйста.
Так вот то-то и оно. Вот. Людовик Святой опять запрещает христианам брать деньги у ростовщиков евреев. Так? Угу. Вот. Но они, оказывается, почему-то недовольны. Потому что как только остались одни христиане, вот несколько раз это было во Франции, выяснилось, что они гораздо более жесткие ростовщики, чем евреи. А еще чуть-чуть времени проходит, опять-таки Людовик Святой прощает треть долгов своих подданных евреям, и евреи при этом еще должны были из сумм, которые уж вернули и заплатили христиане, одну треть отдать в казну.
Мне вообще нравится вот эта система. Я прощаю долги, которые вы взяли у других людей.
Да, но за это вы мне дадите
немножко денег.
Так? Потом появляются отличительные знаки, начиная с 13 века. Потом пошла инквизиция. Потом вот 13 век уже есть первые случаи с сожжение на костре. Мы подробно рассматривали Филиппа Красивого. Так вот, если мы посмотрим на него с точки зрения отношения к евреям, один из первых документов Филиппа Красивого. Он говорит, он потребовал от своих подданных, от крупных феодалов, чтобы они признали, что все евреи на территории Франции являются собственностью короля Франции. Если до Филиппа Красивого были договора, то теперь он вводит вот эту жесткую свою монополию. Это источник дохода. Мы помним, как Филипп Красивый искал, собирал деньги. Вот дальше он, понимаете, что придумал? Он видит, что началась инквизиция, начались костры, и он приказывает в 1288 год арестовывать по требованию инквизиции евреев, которые вернулись в иудаизм после насильственного крещения, нельзя. Еврей должен платить налоги. Вот, не отдавать их инквизиции, потому как это опять потери казни. Так? Дальше. В случае ареста еврея разбирается королевским чиновником. Только нельзя арестовывать. Тут видите, с одной стороны, вроде льгота, какой-нибудь герцог не может еврея арестовать ни в коем случае.
Так? А убить-то, небось, тоже не может.
Нет, не убить не может, ничего сделать не может. Так? Почему? Потому что это только дело короля, налоги собирать. Но дальше было печально, прошло 7 лет, и он приказывает на всякий случай арестовать всех евреев Франции, чтобы снять с них дополнительный налог. Вот. После этого проходит 11 лет, и он опять приказывает арестовать всех евреев Франции, конфисковать все, что у них есть, оставить им по 12 су на человека и в месячный срок выгнать их из Франции. Вот.
Ну, Испания сделала практически то же самое.
Да. Нет, так обратите внимание, метод сбора налога. Вот это самый радикальный метод сбора налога, который были придуманы. Вот каждый в среднем раз 10-11 лет их просто всех арестовывают и все отбирают. Так? А потом вот выселили, синагоги раздали по блату, естественно. Парижская синагога, известный факт, она кучеру досталась, королевскому. Вот. И проходит 9 лет. Значит, в 95-м всех арестовали, в 306-м всех арестовали. И выясняется, опять-таки, то, о чем я говорю. Без евреев плохо. Банковское дело не работает. А те, кто...
Ну как же, у нас же ломбардцы такие ловкие.
Ломбардцы тогда заняли колоссальные деньги, мы помним, и французским, и английским королям. Так? Угу. А простому народу не с кем работать. Те, кто работают, итальянские банкиры с местным населением, еще более жесткие. Свои еще более жесткие. И Париже люди открыто говорят Людовику X, что, слушайте, евреи-то, ростовщики, они великодушнее, чем христиане, которые были. Да? И Людовик X, у него опять-таки нет денег, но евреи просят назад, он разрешает им вернуться. Так? И они за это ему платят выкуп. Так? Но!
У меня такое ощущение, что это великодушие очень сильно вынуждено. Им все время приходилось всем доплачивать.
Но новые при этом придумки, мы же все время ищем новые варианты налогов, которые придумали. Вот тот Людовик X еще придумал. Что он придумал, помимо этого выкупа? Он разрешил евреям получать старые долги. Угу. Потому что все-таки документы, книги все сохранились. Это было не так давно, 9 лет назад. Но при получении старых долгов 2/3 нужно было отдать королю. Вот так вот.
Ну, в общем, уже как-то я ничего нового не жду.
Да.
От
дальше нет, еще было новое. Им опять продали их синагоги и продали кладбище.
Какая прелесть.
Да. И обязательство было, когда он их приглашал, не изгонять их 12 лет.
Ага.
Вот.
Коротенечко.
Коротенечко, вот за 12 лет. То же самое у нас идет Филипп V, тоже вводит знак особый, но тут еще к королям простой народ приписался. Каким образом? Мы помним, что 14 век – это массовые крестьянские восстания во Франции, восстания пастушков. И вот надо признать, что это были не такие благостные восстания по борьбе с правящим классом, как описаны были в наших детских учебниках истории. То есть помимо того, что они воевали с феодалами, вот эти вот пастушки так называемые, они уничтожили напрочь еврейские общины в Бордо, в Тулузе, в Арле и так далее, и так далее, и так далее.
Ну, мы не забудем, что все эти восставшие с одинаковой легкостью, как своих епископов выбрасывало из окон добрых христиан, в общем-то, также своих, там, я не знаю, сборщиков податей христиан, mm-hmm. точно так же и всех остальных, вот. Кто им под руку попадался.
И дальше, естественно, значит, пошла вот эта знаменитая история с прокаженными, они в Гиене, они под судом показали, что евреи отравили реки и колодцы. Вот это первое зафиксированное подобное обвинение было.
Да, и поэтому так? Все заболели проказой.
И поэтому опять колоссальный штраф по всей Франции за отравленные реки и колодцы. Идут массовые казни по стране. Вот только в одном случае 160 человек бросили в шахту. И, естественно, опять 5-месячный срок, Опять евреев изгнали из Франции.
Посмотрите, но ведь вот это продвижение из страны в страну все-таки достаточно массовое, да? А в Восточную Европу они же ведь тоже попадают в какой-то момент. Там пока тихо.
А в Восточной Европе будет тоже не очень хорошо. Мы подробно в следующей передаче посмотрим, что было в Польше. Угу. Там большая серьезная история, и по Польше есть масса материалов, там летописи и документы за несколько сот лет подряд сохранились. Правда, жалко, что многое погибло, как вы помните, особенно в годы Второй мировой войны, когда уничтожалось все, и люди, и документы. Но, тем не менее, там ситуация тоже не была такой благостной.
Ну, мы напомним все-таки, что в той же Франции, которую мы сейчас просто позорили все это время, был издан первый был издан закон об эмансипации евреев, первый в Европе, потому что, в конце концов, после Французской революции в какой-то степени справедливость все-таки была,
да,
была установлена.
Да. А Францию мы закончим опять тем, чтобы все-таки не на плохой ноте, тем, что когда у нас при Пуатье разгромлены войска, что происходит? Опять разрешают евреям вернуться во Францию, дают льготы и обещают 20 лет не выгонять, потому что срочно нужны деньги на войну.
Вот уж горе от ума, пишет Людмила Петровна Салтая. Ну, действительно, все интересуются судьбой конкретных родов, богатых Ротшильдов там и так далее, но мы в целом о налогах. Это программа «Фискал», Александр Починок, Ольга Журавлева. Следующее воскресенье тоже будет у нас передача о налогообложении евреев в Европе в прошлые века. Ну, так что ждите, встретимся через неделю.
Неизбежны лишь смерть и налоги.